О законе судей и левитов. Судебный устав, то есть законы, предписанные Богом должностным лицам Израиля в качестве правил, которыми они должны были руководствоваться при отправлении правосудия и при произнесении приговоров и судебных решений в тяжбах между людьми, а также левитский устав, то есть предписанные Богом правила относительно обрядов и церемоний священников и левитов, были сообщены им лишь Моисеем, и поэтому они стали законами в силу того же обета израильтян повиноваться Моисею. Из текста Писания не видно, были ли эти законы писаны или лишь устно продиктованы народу Моисеем после его 40-дневного пребывания с Богом на горе, но все они были положительными законами и равноценными Священному Писанию, сделаны были каноническими Моисеем как гражданским сувереном. Второй закон. Когда израильтяне пришли в землю Моавитскую против Иерихона и уже готовы были вступить в обетованную землю, Моисей к прежним законам прибавил разные другие, которые поэтому называются второзаконием, то есть вторыми законами. И это, как сказано во Второзаконии, 19 глава, 1 стих, слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынами Израилевыми, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве. Ибо, изложив в начале книги Второзакония те первые законы, Моисей, начиная с 12 главы и до конца 26 главы той же книги, прибавляет к ним другие. Именно эти законы, книга Второзакония, 27 глава, 3 стих, им было приказано написать на больших камнях, обмазанных известью при переходе через Иордан. Эти законы были также вписаны самим Моисеем в книгу и переданы священникам и старейшинам Израиля, Второзаконие, 31 глава, 9 стих. И им повелено было, стих 26, положить эту книгу одесную ковчега Завета, ибо в самом ковчеге были лишь 10 заповедей. Относительно именно этого закона Моисей, Второзаконие, 17 глава, 18 стих, повелел, чтобы цари израильские сделали себе копию. Это тот самый закон, который был долгое время потерян, снова найден потом в храме, в царствовании Иосии и властью последнего объявлен законом Бога. Но Моисей, записавший этот закон, и Иосия, открывший его снова, оба обладали гражданской верховной властью. Отсюда поэтому следует, что право объявить Писание каноническим принадлежало гражданской верховной власти. Кроме этой книги закона, никакая другая не считалась у евреев законом Бога на протяжении периода, протекшего со времени Моисея до времени после плена. Ибо пророки, за исключением немногих, жили в эпоху плена или незадолго перед ней, и их пророчества не только не считались законом, но даже они сами преследовались отчасти лжепророками, отчасти царями, совращенными этими лжепророками с пути истины. И сама эта книга, утвержденная Иосией как закон Бога, а с ней вся история дел Господних, была потеряна во время плена и разграбления города Иерусалима, как это явствует из третьей книги Ездры, 14 глава, 21 стих. «Закон твой сожжен, и оттого никто не знает, что сделано тобой или что должно им делать». А перед пленом, между временем, когда закон был утерян, точно время в Писании не указывается, но можно предполагать, что это было в царствовании Равоама, когда третья книга Царств, 14 глава, 26 стих, царь египетский Сусаким разграбил храм. И временем Иосии, когда он был снова найден, евреи не имели писаного слова Божия, а руководствовались своим собственным усмотрением или подчинялись руководству тех, кого каждый из них считал пророком. Когда Ветхий Завет стал каноническим? Отсюда мы должны заключить, что Писания Ветхого Завета, которые мы имеем сейчас, не были каноническими, а также не были законом у евреев до возобновления их завета с Богом по возвращении из плена и восстановлении их государства при Ездре. И начиная же с этого времени они считались у евреев законом и, как таковой, были переведены на греческий язык 70 старейшинами Иудеи, помещены в библиотеку Птоломея в Александрии и признаны Словом Божиим. Речь идет о так называемой Септуагинте. Ввиду того, что Ездра был первосвященником, а первосвященник был гражданским сувереном, то очевидно, что Писания во все времена объявлялись законом исключительно лишь верховной гражданской властью. Новый Завет стал каноническим под властью христианских суверенов. Из писания отцов церкви, которые жили в эпоху до признания государством христианской религии, и писания которых были санкционированы императором Константином, мы знаем, что книги Нового Завета, которые мы сейчас имеем, считались христианами того времени, за исключением немногих, которые ввиду своей малочисленности были объявлены еретиками, тогда как все остальные считались верными сынами католической церкви, наставлениями Святого Духа и, следовательно, каноном или правилом веры. Тогдашние христиане ценили и уважали своих учителей так же, как обычно ученики уважают своих первых учителей, от которых они восприняли какое-нибудь учение. Поэтому нет сомнения в том, что когда апостол Павел направлял свои послания тем церквам, которые он обратил, или когда какой-нибудь другой апостол или ученик Христа посылал послания тем, кто тогда уверовал в Христа, то эти послания воспринимались теми, кому они были адресованы, как истинное христианское учение. Но так как в то время не власть и полномочия учителей, а вера самих слушателей побуждала их воспринимать указанным образом слова учителей, то это значит, что не апостолы делали свои собственные писания каноническими, а каждый обращенный делал их таковыми для себя. Однако вопрос здесь не в том, что какой-либо христианин сделал законом или каноном для себя, он может это снова отвергнуть по тому же праву, по которому принял, а в том, что было сделано каноном для христиан так, что они, не совершая беззакония, не могут ничего совершать против этого. Предположение о том, что Новый Завет может в этом смысле быть каноном, то есть законом, там, где закон государства не сделал его таковым, противоречит естественному закону. Ибо закон, как уже было показано, есть постановление человека или собрания, которым мы дали верховное право издавать такие правила для руководства нашими действиями, какие они сочтут разумными, и наказывать нас, когда мы делаем что-либо против них. Если поэтому кто-либо иной предложит нам правила, которых верховный правитель не предписал, то такие правила являются лишь советом, и хорош ли он или плох. Тот, кому этот совет дается, не может, не совершая беззакония, отказаться соблюдать его. А если этот совет противоречит уже установленным законам, то тот, кому он дается, не может, не совершая беззакония, соблюдать его, каким бы разумным он ни считал его. Я говорю, что он не может в этом случае руководствоваться им в своих действиях и в разговоре с другими людьми, хотя он может, не совершая этим ничего предосудительного, верить своим частным учителям и желать, чтобы они имели свободу осуществить свой совет и чтобы этот совет государство объявило законом. Ибо внутренняя вера, по самой своей природе, невидимая и изъятая из человеческой подсудности, между тем, как проистекающие из нее слова и действия, являющиеся нарушением нашей обязанности гражданского повиновения, представляют собой беззаконие по отношению к Богу и человеку. Принимая во внимание, что Спаситель объявил свое царство не от мира сего и заявил, что пришел не для того, чтобы судить, а для того, чтобы спасти мир, он не подчинил нас никаким иным законам, кроме законов государства, то есть евреев законам Моисея, о которых он говорит Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих, что пришел не разрушать их, а исполнять. Другие народы – законом их различных суверенов, а всех людей – естественным законом. Соблюдение законов государства сам наш Спаситель и его апостолы рекомендовали нам в своем учении как необходимое условие, чтобы быть допущенными им в последний день в его вечное царство, где будет защита и вечная жизнь. Ввиду того, что как Спаситель, так и его апостолы оставили не новые законы, которые обязали бы нас в этом мире, а новые учения, имеющие целью подготовить нас к грядущему миру, то книги Нового Завета, содержащие это учение, не являются обязательными канонами, то есть законами до тех пор, пока повиновение им не сделано обязательным благодаря постановлению тех, кому Бог дал на земле власть быть законодателями. А до этого они являются лишь добрыми и спасительными советами для направления грешников на путь спасения, советами, которые всякий человек, не совершая беззакония, может на свой страх и риск принимать или отвергать. Кроме того, миссия, возложенная нашим Спасителем Христом на своих апостолов и учеников, заключалась в том, чтобы провозглашать Его не настоящее, а грядущее Царство, и учить все народы и крестить их, чтобы они уверовали, и входить в дома тех, кто примет их, а там, где они не были бы приняты, отряхнуть прах с ног своих, но не призывать на них небесный огонь, чтобы погубить и не принуждать их к повиновению силы меча. Во всем перечисленном нет ничего, что говорило бы о власти, а все говорит лишь об убеждении. Он послал их, как овец к волкам, а не как царей к своим подданным. Они были уполномочены не издавать законы, а лишь повиноваться и учить повиновению существующим законам, и, следовательно, они не могли сделать свои писания обязательными канонами без помощи верховной гражданской власти. Поэтому писания Нового Завета лишь там имеют силы закона, где законная гражданская власть сделала их таковыми. Король или суверен делает это законом также и для себя, причем этим законом он подчиняется не пастырю или апостолу, который его обратил, а непосредственно, как и апостолы, самому Богу и его Сыну Иисусу Христу. О власти соборов объявлять Писание законом. Некоторую видимость, будто во время и в местах преследования христиан Новый Завет имел силу закона для тех, кто принял христианское учение, могут породить постановления, изданные христианскими синодами. Ибо мы читаем, Деяния апостолов, 15 глава, 28 стих, что собор апостолов, старейшин и всей церкви выражается в таком стиле. «Угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого», что говорит как будто о власти возлагать бремя на тех, кто принял их учение. Но возлагать бремя на другого есть как будто то же самое, что обязать, и поэтому может казаться, что постановления этого собора были законами для тех христиан. И однако они были не в большей мере законами, чем другие правила. «Покайся, крестись, соблюдай заповеди, веруй в Евангелие, придите ко мне, продай все, что имеешь, раздай это бедным и следуй за мной». Эти правила являются не повелениями, а приглашениями и призывами к людям принять христианство, подобно призыву Исаии, 4 глава 1 стих, «Жаждущие, идите все к водам, покупайте бесплатно вино и молоко». Прежде всего, власть апостолов не была иной, чем власть нашего Спасителя. Это была власть приглашать людей принять Царство Божие, которое они сами считали царством не настоящего, а грядущего. И так как они не имели царства, то не могли составлять законы. И, во-вторых, если бы постановления собора апостолов были законами, они не могли бы быть нарушены без греха. Однако же мы нигде не читаем, чтобы те, кто не принял учение Христа, совершали этим грех, а лишь читаем, что они умирали в своих грехах, то есть что грехи против законов, которым они обязаны повиноваться, не были прощены. Этими законами были естественные гражданские законы государства, которому всякий христианин подчинил себя договором. Поэтому под бременем, которое апостолы могли возложить на обращенных, следует понимать не законы, а условия, предложенные тем, кто искал спасения. Последние могли на свой страх и риск принять или отвергнуть эти условия, не совершая во втором случае нового греха, хотя не без опасности быть осужденными и исключенными из Царства Божия за их прошлые грехи. Вот почему апостол Иоанн, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих, не говорит неверующим, что они навлекут на себя гнев Божий, а что гнев Божий пребывает на них. Не говорит он также, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих, о них, что они будут осуждены, а что они уже осуждены. Точно так же нельзя себе представить, что благодетельный результат веры есть отпущение грехов, не представляя себе одновременно, что вред неверия есть оставление тех же самых грехов. Однако, для какой же цели, спросит, пожалуй, кое-кто, апостолы, а после них другие пастыри церкви, стали бы собираться и договариваться о том, какое учение следует установить как в отношении веры, так и образа жизни, если бы никто не был обязан соблюдать их постановления? На это можно ответить, что апостолы и старейшины этого собора уже в силу факта своего вступления в него были обязаны пропагандировать то учение, которое на нем было установлено и решено распространять, поскольку это не шло вразрез с более ранним законом, которому они обязаны были повиновением. Но это не значит, что все другие христиане были обязаны соблюдать то, чему эти соборы учили. Ибо, хотя они могли обсуждать, чему каждый из них должен учить, они, однако, не могли обсуждать, что другие должны делать, поскольку их собрания не имели законодательной власти, которую могут иметь лишь гражданские суверены. Действительно, хотя Бог есть суверен всего мира, мы не обязаны принимать за его закон все, что кто-либо предложит от его имени, а также не можем мы считать законом Бога ничто противоречащее гражданскому закону, которому Бог определенно заповедал нам повиноваться. Если постановления апостольских соборов были не законами, а советами, то еще в меньшей мере являются законами постановления других учителей церкви или соборов, имевших место с тех пор, если они собирались без полномочий гражданского суверена. И, следовательно, Хотя книги Нового Завета содержат самые совершенные правила христианского учения, они все же не могут быть сделаны законами какой-либо другой властью, кроме власти королей и верховных собраний. О Первом соборе, объявившем каноническими имеющиеся у нас теперь писания, не сохранилось никаких известий, ибо собрание канонов апостолов, приписанное первому после апостола Петра епископу Рима Клименту, является сомнительным. Дело в том, что хотя в этом собрании подведены итоги каноническим книгам, однако слова «Sint vobis omnibus clericis et laicis libri venerandi et cetera» «Да будут эти книги всем нам, духовным лицам и мирянам, предметом поклонения» содержит разделение христиан на духовных лиц и мирян, не имевшее места в практике эпохи, столь близкой апостолу Петру. Первым известным собором, установившим каноническое писание, является Лаодикийский собор, канон 59. Лаодикийский собор – один из первых поместных соборов христианской церкви, состоявшийся в Лаодикии, тогда значительный город во Фригии, в нынешней Турции, в 364 году. Собор утвердил 60 вероисповедных канонов, правил, вошедших в каноническое учение христианства, запретившие чтение других книг, кроме тех, которые были объявлены им каноническими. Это предписание было адресовано не каждому христианину, а лишь тем, кто имел полномочия читать что-нибудь публично в церкви, то есть только духовенству. О праве устанавливать церковные должности во времена апостолов. Из должностных лиц церкви во времена апостолов некоторые имели наставнические функции, другие — чисто служебные. В задачи первых входило благовествование Царства Божия неверующим, совершение таинств и богослужения и наставление новообращенных в правилах веры и поведения. Служебными были должности диаконов, то есть те, кто был назначен заботиться о мирских потребностях церкви в такое время, когда весь клир жил на общие средства, собранные из доброхотных пожертвований верующих. Среди наставнических должностных лиц первыми и главными были апостолы, которых было вначале 12. Они были избраны и поставлены самим нашим Спасителем. В их задачи входило не только проповедовать, учить и крестить, но также быть свидетелями воскресения нашего Спасителя. Это свидетельство было специфическим и существенным признаком, которым апостольство отличалось от всякой другой духовной должности. Ибо апостолом мог быть лишь тот, кто или видел нашего Спасителя после его воскресения, или общался с ним до этого и видел его дела и другие доказательства его божественности, и только при всех этих условиях он мог считаться достаточным свидетелем. Поэтому при выборе нового апостола на место Иуды Искариота апостол Петр говорит: книга «Деяния апостолов», 1 глава, 21-22 стихи. «Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Слово «надобно» подчеркивает здесь как необходимую особенность апостола, факт его общения с первыми и избранными апостолами в то время, когда наш Спаситель открылся во плоти. Назначение Матфея апостолом явилось актом собрания. Первым апостолом из тех, кто не был назначен Христом во время его пребывания на земле, был Матфей, избранный следующим образом. В Иерусалиме собралось около 120 христиан. Книга «Деяния апостолов», 1 глава, 16 стих. Они наметили двух – Иосифа, прозванного Иустом, и Матфея, стих 23, и бросили жребий. И выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам, стих 26. Таким образом, мы здесь видим, что назначение этого апостола было актом собрания, а не апостола Петра, и все 11 апостолов участвовали в этом избрании лишь как члены собрания. Павел и Варнава были утверждены апостолами церковью в Антиохии. После Матфея никто не был назначен апостолом, кроме Павла и Варнавы, назначение которых, как мы читаем в книге «Деяний апостолов», 13 глава, с 1 по 3 стихи, произошло следующим образом. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киренеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Из этой цитаты видно, что хотя Варнава и Савл были призваны Святым Духом, однако это призвание было им объявлено, и их миссия была утверждена местной церковью Антиохии. А что их призвание было к апостольству, видно из того, что они оба названы, книга Деяний апостолов, 14 глава, 14 стих, апостолами. А что они стали апостолами именно в силу этого решения Антиохийской церкви, видно из того факта, что апостол Павел, послание к римлянам, 1 глава, 1 стих, употребляет те слова, которые употребил Святой Дух при его призвании. Ибо он величает себя апостолом, избранным к благовестию Божиему, намекая на слова Святого Духа «отдели мне Варнаву и Савла» и так далее. Однако, ввиду того, что делом апостола было быть свидетелем воскресения Христа, кое-кто может спросить здесь, каким же образом апостол Павел, не общавшийся с Христом до его страстей, мог знать о его воскресении? На этот вопрос легко ответить, что сам наш Спаситель явился после своего вознесения к нему с неба на пути в Дамаск и избрал его сосудом, чтобы возвещать имя его перед язычниками и царями и сынами Израилевыми. И, следовательно, так как он видел Господа после его страстей, он был полноправным свидетелем его воскресения. Что касается Варнавы, то он был учеником до периода страстей Господних, поэтому ясно, что Павел и Варнава были апостолами. И однако же они были избраны и уполномочены не одними первыми апостолами, а церковью в Антиохии, подобно тому, как Матфей был избран и уполномочен церковью в Иерусалиме. Какие церковнослужители являются наставниками? Епископ, слово, образованное от греческого «епископос», означает надсмотрщик или надзиратель какого-либо дела, и в частности пастырь или пастух, и отсюда метафорически стало употребляться не только среди евреев, бывших первоначально пастушеским народом, но также и среди язычников для обозначения сана царя или другого правителя или вождя народа, все равно, правил ли он посредством законов или посредством учения. Таким образом, апостолы были первыми христианскими епископами, назначенными самим Христом. И в этом смысле апостольство Иуды названо, книга Деяний апостолов, 1 глава, 20 стих, его епископством. Впоследствии, когда были назначены старейшины в христианских церквах, на которых было возложено учение и советом руководить христианской паствой, эти старейшины были также названы епископами. Тимофей был старейшиной, слово «старейшина» в Новом Завете обозначает как должность, так и возраст, и однако же он был также епископом, то есть епископы были тогда равнозначны старейшинам. Мало того, сам апостол Иоанн, любимый апостол нашего Господа, начинает свое второе послание следующими словами «старец избранный госпоже». Из всего этого видно, что епископ, пастырь, старейшина, доктор, то есть учитель, были в эпоху апостолов лишь различными наименованиями одной и той же должности. Ибо тогда в христианской церкви не было никакой принудительной власти, а лишь руководство учением и убеждением. Царство Божие должно было еще прийти в мир грядущий, так что ни в какой церкви не могло быть принудительной власти до тех пор, пока государство не признало христианской веры, следовательно, не было в церкви разнообразия властей, хотя и было разнообразие должностей. Кроме этих наставнических должностей в церкви, а именно апостолов, епископов, старейшин, пастырей и учителей, призванных благовествовать Христа евреям и язычникам и направлять и учить тех, кто уверовал, мы не находим в Новом Завете никаких других должностей. Ибо под именем евангелистов и пророков обозначается не какая-нибудь должность, а различные дарования, благодаря которым те или другие люди были ценны для церкви. Так, например, евангелисты были ценны тем, что они описывали жизнь и деяния нашего Спасителя. Такими евангелистами были и апостолы Матфей и Иоанн, и ученики Марк и Лука, и все те, кто писал на ту же тему. Как, например, апостолы Фома и Варнава, хотя церковь не получала книг, авторство которых приписывалось бы им. Пророки же были ценны тем, что обладали даром толковать Ветхий Завет, а иногда возвещали церкви свои особые откровения. Ибо ни эти дарования, ни способность говорить новыми языками, ни дар изгонять бесов или лечить другие болезни, и вообще ничто, кроме правильного призвания и избрания на должность учителя, не давало основания быть должностным лицом в церкви. Рукоположение учителей. Подобно тому, как апостолы Матфей, Павел и Варнава не были назначены апостолами, самим нашим Спасителем, а были избраны Церковью, то есть собранием христиан, а именно Матфея Иерусалимской Церковью, Павела Варнава Антиохийской Церковью. Точно так же пресвитеры и пастыри в других городах избирались церквами этих городов. Для доказательства этого посмотрим прежде всего, как апостол Павел поступает при рукоположении пресвитера в тех городах, где он обратил людей в христианскую веру непосредственно после того, как он и Варнава получили апостольство. Мы читаем, книга «Деяния апостолов», 14 глава, 23 стих, что они рукоположили пресвитеров в каждой церкви. Это с первого взгляда может быть принято как доказательство того, что они сами избирали и уполномочивали. Однако, если посмотрим текст греческого оригинала, то станет очевидным, что они уполномочивались и избирались собранием христиан в каждом городе. Ибо в греческом оригинале сказано «Хейроту и Сантос, Айтеис, Пресвитерус, Кат Экклесиан», то есть рукоположив их старейшинами, поднятием рук в каждом собрании. Но хорошо известно, что во всех тех городах должностные лица и чиновники избирались голосованием, и, так как обычно поднятие рук было признаком утвердительного голосования в отличие от отрицательного, назначить какое-нибудь должностное лицо в одном из этих городов означало лишь собрать вместе народ и избрать это должностное лицо большинством голосов, причем это большинство выражалось поднятием рук, голосованием шарами, бобами или камешками, которые каждый клал в один из сосудов, назначенных для утверждения или отрицания, ибо в разных городах были различные обычаи на этот счет. Таким образом, своих старейшин избирало собрание. Апостолы были лишь председателями собрания, на обязанности которых лежало созвать собрание для таких выборов, объявить имена избранных и дать им свое благословение, называемое в наше время посвящением. По этой причине те, кто были председателями собрания, а ими были в отсутствии апостолов пресвитеры, назывались «проистотос» по латыни «антиститис». Слово это означает главное лицо собрания, на чьи обязанности лежали подсчет голосов и объявление избранных, а там, где голоса разделялись поровну, решение обсуждаемого вопроса прибавлением своего голоса, что является обязанностью председателя собрания. И так как все церкви избирали своих пресвитеров одним и тем же способом, то там, где употребляется слово «поставить», как, например, послание к Титу, 1 глава, 5 стих, «накатастисис ката полин пресвитерос», «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты поставил по всем городам пресвитеров», это следует понимать согласно вышеизложенному, а именно, что Тит должен был созвать верующих и избрать им пресвитеров большинством голосов. Было бы странно, если бы в городе, где люди, может быть, никогда не видевшие должностного лица, избранного иначе, чем на собрании, став христианами, стали вдруг себе мыслить иной способ избрания своих учителей и руководителей, то есть пресвитеров, иначе называемых епископами, чем избрание большинством голосов, которое апостол Павел, Деяния апостолов, 14 глава, 23 стих, называет словом «хейротонистантес». Точно так же не было иного способа избрания епископов, до того, как императоры сочли необходимым регулировать эти выборы в целях сохранения мира, как лишь собраниями христиан в каждом городе. То же самое подтверждается продолжающейся и поныне практикой избрания епископов Рима. Ибо если епископ, покидая какое-нибудь место, чтобы перенести свое пасторское служение в другое место, имел бы право назначить своего преемника в пасторском служении, то тем паче он имел бы право назначить преемника в том месте, где он служит вплоть до смерти. Однако же мы никогда не находим, чтобы какой-нибудь епископ Рима назначал своего преемника, ибо на протяжении долгого периода они избирались народом, как это доказывает мятеж, вспыхнувший по поводу этих выборов, когда шла борьба между двумя кандидатами – Дамазом и Урсицином. Сила этого мятежа была так велика, что, по свидетельству Аммиана Марцеллина, Аммиан Марцеллин, около 330-го, около 400-го, римский историк, в 31-й книге своих деяний, до нас дошли последние 18, охватил период от императора Нервы, 96-98, до 378-го года, в дошедших до нас книгах от 353-го до 378-го. Префект Ювентий, оказавшийся не в силах водворить мир между ними, вынужден был уйти из города. В самой же церкви было найдено около 100 убитых по этому случаю. И хотя позже римские епископы избирались сперва всем римским духовенством, а затем кардиналами, однако никогда преемник не назначался своим предшественником. Поэтому, если римские епископы никогда не претендовали на право назначать своих преемников, то я считаю себя вправе заключить, что они без нового расширения своей власти не имели права назначать преемников другим епископам, а эту добавочную власть мог отнять у церкви и отдать им лишь тот, кто имел законную власть не только учить церковь, но и повелевать ею. А это мог быть лишь гражданский суверен. Кто является служителем церкви? Слово «служитель», которому в греческом оригинале соответствует слово «диаконос», означает человека, добровольно заботящегося о делах других. Служитель отличается от слуги только тем, что слуги обязаны в силу своего положения исполнять все, что им прикажут, между тем, как служители обязались лишь постольку, поскольку добровольно взяли на себя определенную задачу, и поэтому они ни к чему большему не обязаны. Таким образом, служителями были как те, кто учил Слову Божию, так и те, кто заботился о мирских делах церкви. Но они были служителями различных лиц. Ибо пастыри церкви, названные книга Деяния апостолов, 6 глава, 4 стих, служителями слова, являются служителями Христа, ибо это слово его. Служение же диакона, названное, стих 2, обслуживанием столов, есть служение церкви или собранию. Таким образом, никто в отдельности и не вся церковь не могли сказать о своем пастыре, что он является их служителем. А диаконе же, независимо от того, взял ли он на себя заботу о столах или о распределении средств существования среди христиан, в то время, когда христиане в каждом городе жили в общности имущества или на средства доброхотных жертвователей, как это было в первое время, или он взял на себя заботу о молитвенном доме, или о доходах, или о других делах церкви, во всех этих случаях все собрание имело основание называть его своим служителем. Дело в том, что основным занятием диаконов было обслуживание собрания, хотя они не упускали случая также проповедовать Евангелие и распространять учение Христа, каждый в соответствии со своими дарованиями, как это делал Стефан, или проповедовать и крестить, как это делал Филипп. Ибо тот Филипп, который проповедовал Евангелие в Самарии и крестил, книга Деяния апостолов, 8 глава, 38 стих, Евнуха, был Филипп диакон, а не Филипп апостол. Это видно из того, стих 1, что когда Филипп проповедовал в Самарии, апостолы были в Иерусалиме, и, стих 14, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые возложили руки на тех, кто был крещен, стих 15, и те приняли Духа Святого, которого они раньше от крещения Филиппа не приняли. Ибо для сошествия Святого Духа необходимо было, чтобы их крещение было совершено и подтверждено служителем слова, а не служителем церкви. Поэтому для подтверждения крещения тех, кого крестил диакон Филипп, апостолы послали из Иерусалима в Самарию из своей среды Петра и Иоанна, пожаловавших тем, кто был раньше только крещен, те духовные блага, которые были знаменями Святого Духа и которые в то время сопровождали всех истинно верующих. А в чем эти блага состояли, можно понять из следующих слов апостола Марка, 16, 17, 18 стих. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносный выпьют, не повредит им, возложит руки на больных, и они будут здоровы». Этим Филипп не мог их наделить, а апостолы могли, и, как видно из этого места, действительно наделяли всякого человека, который искренне уверовал и был крещен служителем самого Христа. А что касается нашего времени, то или служители Христа не способны теперь наделять людей этой властью, или теперь имеется очень мало искренне верующих, или Христос имеет очень мало служителей. И как их избирают? Что первые диаконы были избраны не апостолами, а собранием учеников, то есть христианами всякого сорта, видно из Деяний, где мы читаем, что когда умножилось число учеников, 12 апостолов созвали их и, сказав, что нехорошо апостолам, оставив Слово Божие, заботиться о столах, велели следующее, 6 глава, 3 стих. «Братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу». Отсюда видно, что хотя апостолы объявили их избранными, однако избирало их собрание. И это, стих 5, еще более ясно видно из дальнейшего, где написано, что это предложение было угодно всему собранию, и оно выбрало 7 человек. Церковные доходы по закону Моисея. В эпоху Ветхого Завета одни только представители колена левитов допускались к священству и другим низшим церковным должностям. Земля была разделена между другими коленами, за исключением левитов, которых благодаря подразделению колена Иосифа на два подколена Ефраима и Анасии оставалось 12. Левитам были назначены определенные города для их жительства с предместьями для их скота. Вместо удела же левиты должны были получать десятину от плодов земли их братьев. Содержание же священников составлялось из десятины этой десятины вместе с долей от жертвоприношений. Ибо Господь сказал Аарону, книга чисел, 18 глава, 20 стих, «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых». Так как Бог был царем и избрал себе колено левитов в качестве своих государственных служителей, то он назначил им в качестве содержания государственные доходы, то есть ту часть, которую Бог выделил для самого себя. А эта часть состояла из десятин и жертвоприношений. И в этом смысле следует понимать слова Бога «твое наследство». Поэтому к левитам может быть с полным основанием применено название «клир» от «клирос», означающее «жребий» или «наследство». Это не значит, конечно, что они были больше, чем другие наследниками Царства Божия, а лишь то, что наследство Бога было их уделом. Но так как Бог сам был их царем в это время, а Моисей, Аарон и последующие первосвященники были его наместниками, то отсюда явствует, что право на десятины и жертвоприношения было установлено гражданской властью. После того, как израильтяне отвергли Бога, потребовав себе царя, левиты продолжали пользоваться теми же доходами, но их право на это производилось из того обстоятельства, что цари никогда не отнимали его у них, ибо государственные доходы были в распоряжении того, кто представлял лицо государства, этим представителем до плена был царь. А также по возвращении из плена они по-прежнему платили свои десятины священникам. Следовательно, до этого времени доходы церкви определялись гражданским сувереном. Во времена нашего Спасителя и после Него. О средствах к жизни нашего Спасителя и его апостолов мы читаем лишь, что они имели суму, которую носил Иуда Искариот, и что те апостолы, которые были рыбаками, иногда занимались своим промыслом, и что, когда наш Спаситель послал 12 апостолов проповедовать, он запретил им, Евангелие от Матфея, 10 глава, 9-10 стихи, носить в своих сумах золото, серебро и медь, ибо трудящийся достоин пропитания. Отсюда с вероятностью можно заключить, что их доходы не были в несоответствии с их занятием. Ибо их занятие состояло, стих 8, в том, чтобы даром давать, поскольку они даром получали. И их средства к жизни составлялись из доброхотных даяний тех, кто верил в разносимую апостолами благую весть о приходе Мессии и Спасителя. К этим даяниям мы можем прибавить благодарственные приношения тех, кого наш Спаситель исцелил от болезней. Евангелие от Луки, 8 глава, 2-3 стихи. Некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мариан, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Анна, дочь Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему именем своим. После вознесения нашего Спасителя христиане в каждом городе жили в общности имущества. Деяния апостолов, 4 глава, 34 стих. «На деньги, вырученные от продажи земель и владений, положенные к ногам апостолов не по обязанности, а добровольно. Ибо сказал Анании апостол Петр». Книга «Деяния апостолов», 5 глава, 4 стих. «Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась?» Эти слова показывают, что Анании незачем было утаивать из своих земель и денег, когда он клал их к ногам апостолов, так как он вообще не обязан был вносить что-нибудь, а на то была его доброй воли. И как во времена апостолов, так и вплоть до эпохи Константина Великого включительно, мы найдем, что доходы епископов и пастырей христианской церкви составлялись из добровольных взносов верующих. О десятинах еще нигде не говорится в течение этого периода, но любовь христиан к своим пастырям была так велика в эпоху Константина и его сыновей, что Аммиан Марцеллин, описывающий мятеж во время борьбы между Дамазом и Урсицином за епископство, говорит, что было за что бороться, так как епископы того времени, благодаря щедрости паствы и особенно знатных дам, жили в роскоши, разъезжали в каретах и роскошествовали в пище и одежде. Служители Евангелия жили от щедрот паствы. Но тут может кто-нибудь спросить, разве пастыри церкви были обязаны тогда жить на добровольные пожертвования, как на милостыню? Ведь говорит апостол Павел, первое послание Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, пася стада, не ест молока от стада?» И дальше, стих 13. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» То есть содержанием им служит доля от того, что приносится в жертву. И затем, стих 14, он кончает следующими словами. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Эти слова действительно говорят о том, что паства была обязана содержать своих пастырей церкви, но не о том, что пастыри могли определять размер и род своего содержания, быть полными его распорядителями. Их содержание поэтому должно было или зависеть от благодарности и щедрости каждого отдельного представителя их паствы, или устанавливаться всем собранием. Однако всем собранием оно не могло быть установлено, ибо решения собраний не были тогда законами. Поэтому доходы пастырей церкви до того, как императоры и гражданские суверены стали регулировать их законами, составлялись лишь из добровольных пожертвований. Служащие жертвеннику жили тем, что жертвовалось. Так и пастыри церкви могли брать то, что жертвовало им их паства, но не могли требовать того, что не жертвовалось. В каком суде могли бы эти пастыри, не имевшие трибуналов, предъявить свой иск? Или, если бы они имели третейские суды в своей среде, кто стал бы приводить их судебные решения в исполнение, раз они не имели тогда власти вооружать своих должностных лиц? Приходится поэтому полагать, что определенные доходы могли быть назначены пастырем церкви лишь всем собранием, и лишь тогда, когда постановления этих собраний имели силу не только канонов, но и законов. Эти законы могли быть изданы лишь императорами, королями или другими гражданскими суверенами. Право десятины, установленное законом Моисея, не могло быть применено тогда к служителям Евангелия, так как Моисей и первосвященники были гражданскими суверенами народа под верховным владычеством Бога, чье царство среди евреев было действительно существующим тогда, между тем, как Царство Божие должно еще прийти через Христа. До сих пор было показано, кем являются пастыри церкви, каковы их полномочия, а именно, что они должны были проповедовать, учить, крестить и председательствовать в различных собраниях. В чем заключается церковное наказание, то есть отлучение от церкви, а именно, что там, где христианство было запрещено гражданскими законами, оно заключалось в том, что христиане должны были избегать общества отлученного, а там, где христианство было предписано гражданским законом, отлученный исключался из собраний христиан. Кто избирал пастырей и служителей церкви, а именно собрание? Кто посвящал и благословлял избранных, а именно пастырь? Каковы были установленные доходы пастырей церкви, а именно, что они составлялись лишь из того, что приносили им их собственные владения, из того, что они добывали трудами рук своих, и из добровольных пожертвований благочестивых и благодарных христиан? Нам остается теперь рассмотреть, какова роль в церкви тех лиц, которые, будучи гражданскими суверенами, приняли христианскую веру. Гражданский суверен, будучи христианином, имеет право назначать пасторов. Прежде всего, нам надлежит помнить, что право судить о том, какие учения благоприятствуют миру и должны распространяться среди подданных во всех государствах, неотделимо от гражданской верховной власти, как это уже было доказано в главе 18, все равно является ли ее носителем один человек или собрание людей. Ибо для всякого маломальски здравомыслящего человека очевидно, что человеческие действия управляются теми мнениями, которые люди имеют о благе или зле, могущих проистекать для них из этих деяний, и что если люди, у которых раз сложилось мнение, что их повиновение суверенной власти для них будет более вредно, чем неповиновение, не будут повиноваться законам, этим они опрокинут государство и внесут хаос и гражданскую войну, для избежания которой и установлено всякое гражданское правление. И вот почему во всех государствах язычников суверены носили имя пастырей народа, так как ни один подданный в этих государствах не мог учить чему-либо народ без их разрешения полномочий. Нельзя думать, что короли-язычники лишаются этого права при своем обращении в веру Христа, который никогда не предписывал, чтобы уверовавшие в него короли были низложены, то есть подчинены кому-нибудь помимо него самого, или, что то же самое, лишены власти, необходимой для сохранения мира среди их подданных и защиты последних от иноземных врагов. Поэтому короли-христиане остаются верховными пастырями их народа, имеют власть назначать каких им угодно пастырей, чтобы учить церковь, то есть учить народ, порученный их заботе. Мало того, Если даже предположим, что право избрания своих пастырей остается как до обращения королей за церковью, ибо так было в эпоху самих апостолов, что уже было показано в этой главе, то и в этом случае право будет принадлежать гражданскому суверену христианину, ибо, исповедуя христианство, суверен тем самым определяет, чему следует учить, а так как он суверен, что означает то же, что лицо, представляющее церковь, то избранные им учителя избраны церковью. И если собрание христиан в христианском государстве избирает своего пастыря, то его избирает суверен, ибо избрание совершено по его полномочию. Точно так же, как когда город избирает своего старосту, то это избрание является актом того, кто имеет верховную власть, ибо всякое совершенное действие является действием того, без чьего согласия оно недействительно. Вот почему, какие бы примеры ни приводились из истории относительно избрания пастырей, народом или клиром, эти примеры не есть доказательства против права какого-либо гражданского суверена, ибо кто бы ни избрал пастырей, он делал это на основании полномочий суверена. Так как во всяком христианском государстве гражданский суверен есть верховный пастырь, чьей заботе поручена вся паства его подданных, и, следовательно, все другие пастыри назначаются по его полномочию и от него получают свою власть учить и совершать всякое другое пастырское служение, то отсюда следует также, что только от гражданского суверена все другие пастыри получают свое право учить, проповедовать и совершать все другие функции, относящиеся к этой должности, и что они являются лишь служителями суверена в той же мере, в какой его служителями являются должностные лица в городах, судьи в судах и командиры в армиях, ибо гражданский суверен всегда есть должностное лицо всего государства, судья всех тяжб и командующий всем войском. Это не потому, что те, кто учит, являются подданными суверена, а потому что его подданными являются те, кого следует учить. Ибо если мы предположим, что какой-нибудь христианский король припоручает власть назначать пастырей в его владениях другому королю, как, например, многие христианские короли доверяют эту власть папе, то он этим не ставит пастыря над собой, а также верховного пастыря над своим народом, ибо это означало бы для такого короля лишить себя гражданской власти. В самом деле, так как власть суверена зависит от того мнения, которое люди имеют о своем долге по отношению к нему, и от их страха наказания в загробном мире, то в нашем случае власть короля зависела бы также от ловкости и лояльности учителей, которые не меньше других людей подвержены не только честолюбию, но и невежеству. Так что там, где иностранец имеет право назначать учителей, это право ему дано сувереном того государства, где они должны учить. Христианские пастыри являются нашими учителями христианства, короли же являются отцами семейств и могут брать школьных наставников для своих подданных по рекомендации иностранца, но не по его приказанию, особенно в тех случаях, когда тот, кто их рекомендует, может извлечь явную и большую выгоду от плохого обучения учителями тех подданных, для которых они предназначены. Точно так же короли не обязаны держать учителей дольше, чем это совместимо с благом государства, о котором короли обязаны заботиться все время, пока не сохраняют какое-нибудь другое существенное право верховной власти. Пастырскую власть только суверены имеют юре дивино, другие пастыри – юре цивили. Если поэтому кто-нибудь спросил бы пастыря при исполнении им обязанности, как первосвященники и старейшины народа спросили нашего Спасителя, Евангелие от Матфея, 21 глава, 23 стих, «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?», то единственным правильным ответом, который пастырь мог бы дать на этот вопрос, был бы ответ, что он делает это властью государства, данной ему королем или представляющим государство собранием. Все пастыри, за исключением Верховного, исполняют свои обязанности по праву, то есть по полномочию гражданского суверена, то есть юре цивили. Король же и всякий другой суверен исполняет свои обязанности Верховного пастыря по непосредственному полномочию от Бога, то есть по божественному праву или юре дивино. Вот почему никто, кроме королей, не может вставить в свой титул как признак подвластности одному Богу «Dei gratia rex» – «Царь Божьей милостью» и так далее. О своих полномочиях епископы обязаны сначала сказать «Милостью Королевского Величества епископ такой-то епархии» или, как гражданские служители, «Именем Его Величества». Ибо когда они пишут «Divina Providentia» – «Божественный промысел», что означает то же, что и «Dei gratia» – «Божьей милостью», Они этим, хотя и в завуалированной форме, отрицают, что получили свою власть от гражданского государства и лукаво сбрасывают с себя узы гражданского подданства, что противоречит интересам единства и защиты государства.